Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня у нас в гостях протоиерей Константин Кобелев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского при психоневрологическом интернате номер 16, Сергей Чернышов, профессор Московского государственного строительного университета. Я напомню, завтра церковь вспоминает второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского. Мы говорим и про это событие, и про Дивеево, куда эти мощи на свое место переехали. И перед перерывом Сергей Николаевич Чернышов сказал, что впервые побывал в Дивееве в 1980 году, когда Олимпийский год, когда ни о каком церковном возрождении еще никто и не мог помыслить, особенно в Горьковской области. Расскажите, что вы увидели, вообще как туда попали?
Может быть, я ошибаюсь, это был не 80-й, а 78-й или, наоборот, 83-й год, но это не так важно. Меня благословил поехать в Арзамас митрополит Николай, тогда еще архиепископ, а не митрополит Нижегородский. Ему нужна была моя профессиональная консультация по Воскресенскому собору, громадному собору в Арзамасе, которым были арендаторы в подвале, магазины, и они были не нужны церкви совершенно со своими складами, со своей селедкой, свеклой и картошкой, которая лежала в подвале. И я должен был дать заключение, что это пользование подвалом неправильное и технически неблагополучное. И я это заключение очень быстро сделал. Староста знал о моем приезде, он меня принял, накормил, напечатал быстренько это самое мое заключение, подписал, и а день впереди. А поезд вечером, я думаю, куда же деваться? И смотрю, на площади стоит автобус Арзамас-Дивеево. Я удивился, что это за Дивеево, я не знал такого названия. Ну, как странно, не Арзамас и какой-то дальше Роза Люксембург или Карл Либкнехт, или какой-нибудь Октябрь или Май, а Дивеево, старое название. Я думаю, ну, поеду, посмотрю, что за Дивеево. Сел в автобус, все равно время идет, я сижу, еду, время идет. Поля кругом, пахны, теперь таких нет. И приезжаю, колокольни, соборы вижу. Значит, тут, думаю, был монастырь. Ничего не знал об этом месте. Вдруг у меня...
А как это выглядело тогда?
У меня в памяти прорезывается, что мать моя рассказывала, что она с отцом ходила в Дивеево и в Саров, из Арзамаса, они шли пешком 60 километров. Это было в 25-м году или 26-м летом. И я понял, что да, это было святое место. Как они выглядели? Техническое состояние, я как строитель могу сказать, было хорошее, но березы росли на крыше.
Ну, конечно.
Но трещин в соборах не было. Кровля, конечно, была худая, протекала, но она еще какие-то ошметки этой кровли сохранялись. Вокруг была грязь, березы росли высоченные. Соборы не были ни в каком пользовании. Они были закрыты на замок. Замок был повешен. Войти туда было нельзя. Я вспомнил, что по воспоминаниям матери, что там были источники, и что там была какая-то канавка, святая канавка.
Это вы еще тогда вспомнили?
Я вспомнил, вот, будучи в Дивееве, по рассказам своей матери. Больше я ничего вспомнить не мог, но как геолог я пошел искать канавку, потому что я умею читать рельеф и находить то, что рукотворное, и отличать его от природного. И я ее нашел. И я по ней прошел тот путь, который теперь я прохожу по святой канавке. Потому что первые две прямых были немножко обозначены на местности, а потом ничего уже, никаких признаков канавки не было. И я потом, как главный инженер проекта, искал это уже в течение 7 лет, где эта канавка тогда, в то время давнее. Я понял, что где-то она тут в монастыре, не уходя за пределы монастырских строений, я прошел и вышел к концу канавки, но найти конца я не мог. А искал и нашел какую-то канавку за стеной монастырской, там такая, еще сейчас она сохранилась, и тогда была стена каменная монастырская, я за ней стеной нашел эту канавку, и думаю, ну как хорошо, я опять ее нашел.
Не все слушатели, да, простите, не все слушатели просто могут знать, что это за канавка, вы поясните, пожалуйста.
Да, я потом скажу, после того, как закончу свой рассказ, я обрадовался тому, что я ее нашел, эту святую канавку, и стал читать молитву Царю Небесную, или, может быть, Отче наш, который положил читать при конце канавки. И в это время заревела свинья. Там рядом в хлеву, как будто ее режут. Для ней невыносимо для нее была эта моя молитва. Но я молитву под этот рев дочитал и опять пошел, ну, на сей раз уже искать источники. И опять никто мне не мог сказать, где источники, потому что это было 2 августа или 3 августа, день очень близкий к преподобному Серафиму, когда много народу, ну, много, десятки паломников приезжали, чтобы пройти по Святой Канавке, помолиться и искупаться в источниках преподобного Серафима. И опять никто, потому что милиция в то время задерживала приезжавших паломников, как тунеядцев, которые шатаются по земле вместо того, чтобы, значит, заниматься работой на заводе или у станка, где им положено. А тех, кто их принимает и селит у себя, себя тоже преследовали, всячески искореняя веру в преподобного Серафима и веру в Бога вообще, препятствуя появлению в Дивееве верующих людей. Ну, что можно сказать? Святая Канавка – это сооружение единственное в мире в своем роде, созданное по благословению Пресвятой Девы Марии, которое было передано через преподобного Серафима. Он указал сестрам, где и как копать канавку, и эта канавка, по преданию, будет преградой для антихриста в последнее время, когда антихрист займет весь мир и, придя в Дивеево, не сумеет перейти через эту канавку, не сумеет пройти внутрь этой канавки. Это 4,5 гектара, ровно 3 десятины, на которых сохранится православная вера, сохранится литургия, и антихрист не сможет преодолеть этого препятствия. Сейчас эту канавку, я был главным инженером проекта, изыскателем этого места, 7 лет трудился вместе со своим строительным университетом. Многие сотрудники строительного университета принимали участие в этом проекте. Сейчас будет выпущена книга, она уже сверстана в Дивееве, о наших трудах, о Святой Канавке, об ее истории, о трудах наших. Но мы – это тысячи людей, которые строили Святую Канавку, ров глубиной 2,15, вал высотой 2,15, 7 тысяч кубов грунта насыпано в этом вале. Это вал в подобие тех земляных валов, которые делали наши предки, славяне, финны, все население нашей русской равнины в 6, 5, 7 и 11 веках, после Рождества Христова.
Нужно сказать, что эти мощи, видите, 23 июля, да, 1991 года они выехали из Москвы. Их вначале несли крестным ходом, потом погрузили на машину. Проезжают они какое-то определенное расстояние, потом очередной город, очередной населенный пункт. Опять их вынимают из машины, опять их заносят в храм, который там есть. Там служится молебен при этих мощах, потом движется дальше. И таким образом в течение недели где-то эти мощи путешествовали до Дивеева.
Да, через Владимир, Муром.
Да.
Нет, наверное, в Муроме они не были. Через Владимир,
Нижний Новгород. По крайней мере.
Да.
И вот я хочу сказать то, что, помните, протодиакон был в Дивееве, Владимир, да?
Да.
Вот. И у него была свеча, с которой он должен был встречать эти мощи.
Да, я могу рассказать об этой свече. В Дивееве была схемонахиня Маргарита, бывшая монахиня Ефросинии. Она была уже насельницей первого Дивеевского монастыря, которое просуществовало с 1862 по 1927 год. И с десяток лет она уже была в составе монастыря, она знала все порядки монастыря, была звонарем в этом монастыре, и она дожила до второго монастыря. Она единственная, кто была одновременно монахиней и первого, и второго ныне существующего Дивеевского монастыря. И у нее...
А где она жила в то время, когда монастыря не было?
У нее был домик на Лесной улице, который сейчас существует. Он как памятник истории, как памятник церкви существует. Там живет кто-нибудь из послушниц, из женщин дивеевских, не монахинь, а тех, кто при монастыре трудится, старушка какая-нибудь живет, и там сохраняются вещи схемонахини Маргариты. Так вот, у нее были и чугунок находился, который сейчас в соборе, чугунок преподобного Серафима, частицы мантии, другие святыни. Она их доставала и клала на стол свой обеденный, когда кто-то приходил, а к ней часто заходили паломники, и они прикладывались к этим святыням. И матушка Маргарита среди этих вещиц преподобного Серафима имела свечу, которую преподобный оставил сестрам дивеевским и сказал: вот с этой свечой будут встречать мои мощи, которые по воздуху придут в Дивеево. Она забыла об этой свече. И уже когда кортеж с ракой преподобного подъезжал к Дивееву, она вспомнила о том, что у нее есть такой огарок, свеча. Он небольшой огарочек был, сантиметров 6-10 высотой, но она достаточно большого диаметра, так как свеча, которой дьякон выходит.
Нет, она не тоньше. На спалец, Сергей Николаевич. Спалец. Беленькая такая спалец толщиной.
Да. Огарок этот лежит сейчас в Троицком соборе. И вот она спешно его передала в монастырь, и тогда вот протодьякон Владимир
Покровский... Вот эту дьяконскую свечу большую, он сверху ставил вот этот огарочек.
На дьяконскую свечу, которая у него горела, и на горячий воск он поставил эту белую свечу, но она тоже восковая. Тогда не было других свечей, просто у них был беленый воск. И с этой свечой встречал...
И ладан еще был.
Мощи. И ладан был от преподобного Серафима.
Он еще сохранил свое качество?
Да, вот он насыпал этот ладан в кадило и держал в руках эту свечу, и таким образом он встречал мощи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Константин Кобелев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского при психоневрологическом интернате номер 16, Сергей Чернышов, профессор Московского государственного строительного университета. А у вас книжка в руках такая толстая. Вы все время туда смотрите и что-то из нее рассказываете. Что это за книга?
Это история возрождения Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря, в которой рассказано о всех событиях, вот, которые мы сейчас, о которых мы говорим, и о других событиях рассказано, начиная с 90-го года и дальше. Вот тут виды монастыря различные, много иллюстраций, как это Дивеевский монастырь любит издавать. Это то ли альбом, то ли монография, история. Вот. И здесь все даты, на которые мы опираемся для того, чтобы нам...
Чтобы не забыть и вспомнить.
Не перепутать.
Я хочу рассказать еще дальнейшее событие, конечно. Во-первых, ваша дочка стала в монастыре это монахини, стала благочинной. Очень нас всех принимает всегда замечательно. Людей, которые приезжают, они, у них паломнические центры. Кто приезжает в Деве, обращается туда, они помогают всегда разместиться. Очень с большой любовью встречается каждый приезжающий человек. Всех кормят, поят, молят. И вот такой вот дух, мне кажется, благодаря молитвам и заступничеству преподобной Серафимы, матушек Дивеевских, которые там прославлены, преподобных, блаженных. Благодаря всему этому, все-таки обстановка, конечно, там удивительная, совершенно особое место на земле. Связано оно в том числе и с нашим царем-мучеником Николаем, потому что первое именно обретение мощей было в 1903 году, возглавлял их царь Николай, и царица Александра была. Через год у них родился наследник. Они ходили тайком, между прочим, ночью, ходили тайком на источник в Сарове. И там погружались наряду со всем народом. Там, вернее, была такая струя, которая била из трубы, так было организовано. И под эту струю человек заходил, и его обливалась эта вода, так было. И вот они никем не узнанные ходили и омывались. И вот я к чему это все говорю, к тому, что вот уже в 2003 году, когда было столетие обретения, первого обретения мощей, ваши дети, мои дети и еще другие, некоторые наши православные, как раз туда съездили. И после этого у вас родилась внучка, у меня внук родился. И у всех этих вот мужчин, которые там были, у всех родились дети. Через, соответственно, определенное положенное время.
Ну, там отцы были или отцы и матери?
Там некоторые были со своими женами, некоторые даже без них. И вот, тем не менее, да, вот так вот было. Вот это удивительно. Теперь они знакомы, дружат. Серафим, Люба, Серафима, Дарья.
Вы расскажите, как проходило восстановление Дивеевского монастыря, потому что, я так понимаю, вы принимали, Сергей Николаевич, вы принимали в этом активное очень участие, и действительно монастырь довольно быстро был восстановлен. Понятно, что работы там какие-то продолжаются до сих пор, но все-таки уже в течение там 90-х годов основные архитектурные были завершены.
Да, конечно, был восстановлен монастырь в 90-х годах в основном, и в 2003 году, когда отмечалось столетие дня первого обретения мощей, 1 августа 2003 года, был грандиозный праздник, такой праздник, который на моих глазах, на нашей памяти с отцом Константином, да и на вашей тоже, один раз был в Москве. Это тысячелетие, празднование тысячелетия крещения Руси, когда в Москву съехались главы большинства православных церквей, а те церкви православные, которые не были представлены главами, были представлены вторыми лицами, патриархи и митрополиты из Греции, и из Кипра, и с Константинополя, и с Праги, Варшавы, из Соединенных Штатов.
Болгария, Румыния,
Болгария,
Сербия.
Румыния, ну, понятно, Сербия,
да.
Все
не будем
были
сейчас
в Москве,
все православные
в Даниловом монастыре. Представьте себе, что то же самое повторилось полностью в 2003 году, когда в Сарове и в Дивееве собрались, и был патриарх сербский Павел, замечательнейший подвижник, который служил ранней литургией в Сарове, и отец Александр Щелкачев с ним сослужил эту раннюю литургию.
Никого тоже не... надо пояснить, на самом деле вы называете
это
имена и фамилии.
Это был великий праздник, который был подготовлен, очень важно сказать, церковно-государственным оргкомитетом, который возглавляли с одной стороны церковный митрополит Филарет Минский, ныне почетный глава белорусской церкви, А с другой стороны государственную возглавлял Сергей Владленович Кириенко, который был тогда полномочным представителем президента в Поволжском федеральном округе. Вот. И президент непрерывно наблюдал за этим делом Путин, Владимир Владимирович, дай бог ему здоровья. Поэтому были ассигнования на восстановление Дивеева, были государственные, в то время еще государственные учреждения привлечены к работам по восстановлению, архитектурные, проектирование вел Нижегородский НИИ «Гражданпроект». Строительство сетей возглавляла Нижегородская компания по инженерным сетям, а это очень важно было переложить старые сети, вообще проложить новые, организовать как следует инженерную базу.
Но это все как бы планово, Сергей Николаевич.
Что?
Это все как бы планово, можно понять. Ну, вложили большие средства, деньги и так далее. А вот чудом было все-таки то, что успели с канавкой.
Вот, замечательно то, что государство включилось в это, и государство помогло церкви создать то, что мы имеем сейчас, Дивеевский монастырь. До этого мы на канавке бились 6 лет, и за 6 лет сделали примерно половину объема работ. Когда в 2003 году владыка Георгий пришел на епархию Нижегородскую, он увидел недоделанную канавку, и то, что было сделано не до конца, отчасти неправильно. Он заставил нас сделать настоящий государственный проект, утвердить его в государственных органах и строить его в соответствии с нормами. И это было начато в мае. А уже 1 августа был праздник. Мы как могли успеть 6 тысяч кубов вручную перелопатить и переложить, и утрамбовать в вал? Были приглашены люди из соседних сел, из соседних городов, и из несоседних городов приехали и работали под руководством нашего строительного университета, техническим руководством, а духовное руководство осуществлял, конечно, монастырь, и прежде всего владыка, митрополит сам курировал все эти работы. И уже в начале июля оставалось еще не сделанным, ну, очень много. Один профессор московский переехал и сказал, ну, вам еще тут на 2 месяца. И мы просили, чтобы владыка разрешил работать в воскресенье и по праздникам. Ни в коем случае, даже в субботу он не благословил работать. А кроме того, что были праздники Петра и Павла, преподобного Сергия, суббота, воскресенье, Казанская икона Божией Матери на июль приходится. Кроме этого, еще шли дожди, которые исключали из рабочих дней один за другим. И из месяца оставалось всего только 15-20 дней рабочих, когда можно было что-то делать. И мы пытались ночью работать, но это не получилось, потому что, ну, нельзя работать и день, и ночь, а людей для того, чтобы 2 смены работать, у нас не было. И представьте себе, что, несмотря на это, в 20-х числах стало проясняться, что все-таки мы успели. И 26-го, по-моему, или 27-го июля, за несколько дней до праздника, была суббота, и в эту субботу уже делать было нечего. В субботу все рабочие получили плату, которые были на оплате, другие работали, многие бесплатно, ради Христа работали и не хотели брать деньги за то, что они строят святую канавку. А те, кто хотели брать, они получили, разъехались, наступила тишина, еще гостей не было, а канавка уже была готова. Вот это вот то чудо, о котором сказал сейчас отец Константин. Мы еще 18-19 июля не чаяли, что можно будет сделать, а 23-24 стало ясно, что она будет таки сделана, и по ней, по дорожке, которая сейчас существует, брусчатая дорожка, прошло 10 тысяч паломников, митрополитов, архиереев, священников, монахов, монахинь, мирян. 10 тысяч человек не меньше прошло по ней в 1 августа 2003 года.
Ну вот говорят, что канавка спасет Россию. Конечно, не трава на ней, тем более не брусчатка и не чугунная ограда, которая там. И Россию спасает и сейчас, и в дальнейшем, наверное.
Молитва.
Спасает та молитва, которая как раз должна твориться. То есть 150 раз считается Богородица. Примерно 70 раз это первая часть канавки до креста.
Да.
И, соответственно, 80 раз это уже после креста. И после 10 раз считается Богородица, потом Отче наш. Когда подходим к кресту, читается ангел вопияши благодатней, поется обычно. И уже в конце канавки тоже завершение.
Достойно есть.
Мы заканчиваем нашу программу. Напомню, что сегодня у нас были протоиерей Константин Кобелев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского при психоневрологическом интернате номер 16, Сергей Чернышов, профессор Московского государственного строительного университета. Мы прощаемся с вами. Я напомню, что завтра в праздник церковь вспоминает второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского. Мы говорили и про это событие, и о жизни Серафима Дивеевского монастыря, который находится в Нижегородской области. Я Алексей Пичугин. Всего хорошего. Будьте здоровы. До встречи.
Преподобный учитель Серафим, моли Бога о нас.
Светлый вечер. На радио «Вера».